Итак, дорогие друзья, мы с вами на прошлой лекции остановились на таком важном моменте, да, печальном, как людоедство. Вот. И как сколь не печальна эта тема, сколь на ней грустна, но она для религиоведа весьма интересна, и немало работ посвящено вот этим обычаям различных народов мира. Значит, во-первых, то, что разделяют ученые, это так называемый эндоканнибализм. Вы понимаете, что каннибализм — это людоедство. Эндоканнибализм. И экзоканнибализм. Эндоканнибализм – это когда поедают своих собственных сородичей, как правило, умерших. В связи… этот обычай распространен у разных народов мира, в том числе он распространен на Новой Гвинеи, у папуасов, и в Южной Америке. Это, как ни странно, это форма похоронного обряда. Исследователи Новой Гвинеи рассказывают, что эндоканнибализм распространен у племен южных Форе и Гими. На Новой Гвинее. У Гими умерших едят только женщины, дабы они вновь возродились. То есть в буквальном смысле их поедают, чтобы они опять появились в очереди женщин и родились на свет младенцами. Поедают своих собственных умерших. При этом мужчины Гими своим женам, которые поедают умерших, делают подарки в виде поросятины. Самого большого лакомства у папуасов. То есть это, безусловно, религиозный обряд, аналогичный обряду захоронения. В чем тут дело? Мы же с вами помним, что у доисторических народов появляется идея предания умерших земле, у неандертальцев, да, идея, которая уже сохраняется до сего дня, и у нас в том числе, и правильное православное обращение с умершим — это именно захоронение в могиле. Все это появляется у неандертальцев еще, вот идея могилы впервые, как мы знаем. Смысл этого захоронения в том, что, опять же, земля — ты есть и в землю отыдешь. Человек возвращается в лоно матери земле, чтобы, как мы прекрасно знаем из христианской догматики, воскреснуть, возродиться и взойти на небо или, претерпев суд, уйти в какие-то иные области, где тьма внешняя, если он будет осужден. Но в любом случае это временное пребывание до воскресения и суда. Мы знаем, что примерно так же мыслили древние египтяне захоронение в земле. И можно себе предположить, что так же мыслили неандертальцы. То есть мать-земля была тем лоном, в который входил умерший, из него рождался. Образом этой матери-земли, как вы помните, были палеолитические Венеры, о которых я вам рассказывал в первом семестре. Так вот, здесь у папуасов, у Гими, эти идеи переосмыслены. Нет идеи возрождения из земного к небесному Отцу, к Богу-Творцу. Нет идеи того, что человек — это небесное семя, вложенное в землю и возрождающееся, что сам человек — это соединение земного и небесного. Речь идет о том, что человек — это существо, понятно, родившееся от матери, это все прекрасно знают. И, соответственно, он должен войти опять в лоно женщин после смерти, чтобы родиться снова. То есть речь идет о возрождении на этой земле, и поэтому тело не должно предаваться земле. Возрождение земли никто не верит, никто не видел, как мертвые возрождаются. А вот возрождение из лона женщин верит. И вот у Гими этот обычай, он для нас, по-моему, совершенно ужасный, вот кушение мяса своих умерших, чтобы они возродились вновь. Считается некоторыми учеными, что это происходит из-за того, что у папуасов не хватает мясной пищи, что у них не хватает протеина. Но это по нескольким причинам абсурд, потому что, во-первых, мы знаем много цивилизованных народов, например, те же индусы, которые вообще не едят мясной пищи никакой, индуисты не вкушают мясной пищи, однако всего не хватает, как говорится, живут не хуже нас с вами. Вот. Во-вторых, рядом с этими племенами есть другие папуасские племена, которые живут точно такой же экономической жизнью. Точно так же они в основном питаются растительными вещами, ну иногда там охота или вот разводят свинок, вот что-то есть, но при этом они, конечно, такими вещами не занимаются. То есть это два типа сознания. О том, что это речь идет о ритуале, а не о гастрономии или необходимости просто вкушения пищи, это об этом говорит обряд другого племени Новой Гвинеи, других папуасов, малинд-аминов, у которых не только поедание умерших, но в первую очередь значит, там такой вот обряд, уже равный практически человеческому жертвоприношению. Так же, как и в Австралии, там существуют сексуальные оргии в определенные дни года. Но некоторых участников этих оргий, заранее определенных, их убивают потом и все поедают. Все поедают. То есть это сложный, понимаете, момент такого единства племени, когда, ну, во-первых, как вы понимаете, половой акт – это то, что делает из участников этого акта единства во время оргии. Ну, я не хочу распространяться подробно, но люди как бы все объединяются вместе из-за этих случайных, неопределенных связей. Я чувствую, что кого-то это вызвало большой восторг, кого-то обсуждать. Не знаю. Пожалуйста. Но следующий акт это как людей убивают и все поедают. Поэтому, кстати говоря, интересно, что эти вещи часто бывают связаны, вы это вскоре увидите. У многих, в общем-то, народов это практикующих. То есть это, безусловно, уже некое ритуальное действие. Вкушение соединения здесь, соединение, некое слияние племени вместе. Вместе и через вот эти половые отношения внутриплеменные, и через вкушение плоти. У южноамериканских индейцев вот в 49-м году был описан Альфредом Метро обряд. У индейцев тупинамба. Там уже речь идет не о эндоканнибализме, а о экзоканнибализме. Да, у тупинамба это экзоканнибализм, а эндоканнибализм у некоторых индейцев вот тоже Южной Америки. Он связан с тем, что умерших, своих умерших, их сжигают, а потом пьют воду с их пеплом. Ну, таким образом тоже, вот, может, в менее явной форме их вкушают. Экзоканнибализм имеет... Да, и мы видим совершенно, вот когда вот мы читали это эти записки Гарсиласа де ла Вега, инки Гарсиласа де ла Вега, мы видели, что вот именно обряды эндоканнибализма он описывает. Они существуют в Америке, Южной Америке до сих пор. до сих пор. Экзоканнибализм тоже весьма распространен, и он также связан чаще всего не с простым поеданием, хотя и это бывает, об этом я сейчас скажу, но связан с определенными священнодействиями и ритуалами. Например, тот же вот этот Альфред Метро описывает, что у южноамериканских людоедов топинамба никогда им там в 17 веке, они находятся на очень примитивном уровне социально-экономической организации, но ведут войны с соседними племенами исключительно ради добычи людей для своих пиршеств. Однако они не сразу поедают пойманных людей, они их очень долго мучают сначала. Они их очень долго мучают, и вы в какой-то степени, те из вас, кто читали Джеймса Фенимора Купера, романы о первопроходцах американских и индейцах, ну, в мое время это было распространенное чтение молодежи, я думаю, сейчас уже нет. Но, тем не менее, те, кто читали, там увидят, что вот эти жестокие мучения индейцев северной уже Америки над своими пленниками тоже обычно. Вот для чего эти мучения? Потом их убивают. Более того, их убивают и едят. Их убивают и едят. При этом, как пишет Альфред Метро, это, значит, исследование 1949 года, значит, их убийству предшествуют долгие мучения жертв, в результате которых они в конце концов погибают, и только тогда их употребляют в пищу. Женщины макают в кровь погибших соски грудей, а потом дают их своим младенцам, которые становятся людоедами буквально с молоком матери. В чем тут дело, дорогие друзья? Вот видите, это все вещи реальности, их надо понять и объяснить. Понимаете, вот когда мы говорим о неком мире духов, мы начали с таких милых разных вещей, там, полипсихизм и всего, мы постепенно приходим к вещам, если угодно, более серьезным. В чем тут дело? Сами, да, это довольно распространенная, опять же, вещь, вот то, что я вам написал, рассказал про топинамба, например, у некоторых народов Новой Гвинеи, Меланезии, Полинезии, то есть Океании, тоже распространены такие же походы за людьми других племен, которых поедают, причем поедают тоже все определенным ритуальным образом. Например, там у одного племени, если хотите, едят одни части убитых людей только женщины, другие части только мужчины. У другого племени едят тела, головы хоронят. То есть это все какие-то священные действия. В чем тут дело? В чем тут дело? Все эти мучения объясняются следующим образом. Что самими этими индейцами, что вот эти люди должны проявить мужество, и чем более они мужественны, тем больше мужества будет у нас. То есть эти страдающие люди, они проявляют те качества, которые нужны нам. И мы, поедаем их качества. Но в действительности, по целому ряду моментов, видно, что цель даже глубже. На самом деле, заставляя страдать другое существо, человек как бы думает, что он очищает свои собственные недостатки. То есть он не сам страдает за свои преступления, а очищает свои последствия своих преступлений страданиями другого. И потом, вкушая его, соответственно, соединяется с его победой, да, с его, с его чистотой, тем самым не своим усилием, а страданием другого он очищается. Это очень глубокая, понимаете ли, это очень глубокая мысль на самом деле, только извращенная в идее. То, что мир стоит на жертве, и то, что жертвы праведника очищаются многие, это известно очень многим традициям. Но чтобы войти в эту жертву праведника, требуется не съесть праведника, да, а как бы солидаризоваться с ним, войти в его дело, поверить его учению. Но ведь, но в конечном счете, мы имеем дело тоже с объединением людей, вот и того, кто совершил праведные поступки, и того, кто стремится с ним соединиться. И вот у, скажем, индейцев или, или жителей Океании это соединение принимает совершенно буквальный характер. Причем, как-то не странно, для вот этих очищений, то есть, на первый взгляд, странно, на самом деле совсем не странно, для этих очищений очень ценятся две категории. Это дети и невинные девушки. Понятно, что они в наименьшей степени осквернены грехом, и, соответственно, их жертва в наибольшей степени очищает того, кто их там убивает и вкушает. У африканских народов это еще более четко выражено. То есть, например, чтобы очистить от беззаконий каких-то страну, приносится в жертву невинная девушка в области Нигера, реки Нигер. При этом, как пишет исследователь, когда ее тело безжалостно волокли по земле, будто бы с ним покидали племя последствия всех совершенных злодеяний. Люди кричали: «Злодеяние! Злодеяние!» Затем тело было брошено в реку. В другом районе Западной Африки даже практикуется такая, совершенно практиковалась, совершенно такая институциональная форма. Все люди, совершившие в одном из народов преступления в течение года, какие-то серьезные проступки, обвиненные в них, они платили штраф. Они платили штраф в размере, там, в начале 20 века описывалась ситуация, 2 золотых английских фунтов. Для африканцев большие очень деньги. 2 золотых английских фунта, но это примерно как... примерно как 10 золотых рублей царских. Вот, для его африканцев бедных, да и для русских, это были огромные деньги для простых людей. Вот, и на эти деньги все вместе покупались люди, обычно 2 человека, которых убивали в знак того, что вот с ними, с их смертью, с их убийством, в общем-то, исчерпываются преступления всех, кто участвовал в этом. То есть те, кто участвовали своими деньгами, они вместо них убивается вот купленный невольник. И таким образом их жертва искупается. При этом жертвоприношение не считается завершенным, пока части тела жертвы не съедят те, кто заказывали жертву, да, те, кто платили за это деньги. Потому что только соединение с этой жертвой, оно делает человека, ну, оно очищает, как считают, оно очищает человека. Надо сказать, что вот эти обычаи бесконечно распространены. И вот когда мы их рассматриваем, мы понимаем вот смысл того, что происходит. Например, в северо-восточной Индии, в северо-восточной Индии в начале 19 века в княжестве Джаянтие практиковались добровольные человеческие жертвоприношения. В этом княжестве предполагалось, что какой-то человек может объявить, что он хочет быть принесенным в жертву богини Кали. Кали – это значит, супруга Шивы. Но для обычных индийцев, для кастовых индийцев, это совершенно безумие, такое жертвоприношение, это страшное осквернение. Но как некое, вот, как некий такой инвариант религиозного действия, это, тем не менее, существовало. Вот в этом княжестве. Это княжество за это было ликвидировано английской администрацией в 1832 году. Но до этого это имело место. Значит, человек добровольно объявлял, что он хочет быть принесенным в жертву. Это сулило несколько совершенно для него соблазнительных вещей. Во-первых, ему выплачивались очень большие деньги, которые оставались в семье. Во-вторых, он вел поистине царский образ жизни. Вот стал вам дует. Пояснил царский образ жизни, с тех пор, как он объявлял об этом, и до тех пор, пока его приносили в жертву. Он облачался в роскошные одежды, умощался, в общем, вся жизнь его превращалась в праздник. Кроме того, он мог соединяться с любой женщиной этого княжества. И это считалось для нее великая честь, потому что он считался уже богоподобным существом. Опять же, обратите внимание, тот же вид оргия, о котором я вам говорил, он только в такой более цивилизованной форме, потому что это уже божественное существо, и соединение с ним – это обожествление в некотором роде, а через это – обожествление всей семьи, в которой эта женщина является матерью, просто уже женой. Но эта приятная жизнь не длилась слишком долго. Значит, наступал день пуджи, священное действие, жертвоприношение, и в торжественной процессии, натертый сандаловым маслом, этот человек двигался к храму. Перед изображением богини Кали он читал молитвы определенные, потом давал знак рукой, и специальный священнослужитель ему отсекал голову мечом. После этого собиралась его кровь, на ней варился рис, и этот рис относился во дворец, его ел раджа и все его домашние. А сами жрецы делали специальные блюда из легких жертв. Считалось, что сам умерший, естественно, сам принесенный в жертву, безусловно, божество уже при жизни оказывается в божественном мире после смерти. Но, несмотря на все эти соблазнительные вещи вокруг жертвоприношения, охотники, как вы догадываетесь, далеко не всегда находились. А поскольку жертвоприношение нужно было приносить ежегодно, то когда они не находились, тогда все же отлавливали. Да, отлавливали. И тогда уже многих приятных вещей не было. Вот, потому что, знаете, пойди там вот так отпусти, а так он возьмет и сбежит. Вот. Обратите внимание, что добровольная жертва считалась лучше. Почему? Потому что неважно, был человек этот грешный или не грешный. Если он добровольно решил пойти на жертвоприношение, все его грехи смывались. Он все равно считался безгрешным. Если же человек не добровольно, то старались, конечно, найти человека почище, менее грешного, менее недостойного. И вот как раз в 32-м году такой человечек умудрился убежать. Убежать и спуститься с гор на Брахмапутру и рассказать британской администрации о тех безобразиях, которые творятся в этом княжестве. Была отправлена небольшая военная экспедиция, и княжество прекратило свое существование, было включено в британские коронные владения по причине, как у нас сейчас, по причине царь вышел из доверия,
да, увольняют.
Вот, а там было по причине, у англичан была такая тоже формулировка вполне расхожая, по причине плохого bad administration, плохой один правильный. Вот. Так что это тоже, как вы видите, вполне практиковалось. А вот вам описание, описание близкого, близкого по типу священнодействия с человеческим жертвоприношением и со всеми элементами этого жертвоприношения, который существовал по другую сторону Пактайского хребта. Вы знаете, что Пактайский хребет, он отделяет Индию, Ассам, ну и, соответственно, вот эти княжества маленькие, горные, от Бирмы. Бирма – это восточные склоны, Ассам – западные склоны Пактайского хребта. Так вот, Бирма тоже была британским владением. Вы не думаете, что только у англичан такие безобразия творились. Они творились, к сожалению, повсюду, в том числе и в России. Но просто англичане любопытные люди, они все описывают, исследуют. И очень многие эти факты собраны английскими антропологами просто. И вот, значит, в долине Хукаванг, значит, в северной Бирме, существовал обычай приносить в жертву мальчиков и девочек в августе перед началом сбора риса. Видите, здесь это связано с плодородием. С плодородием. Жертвы похищались, и обычно ими становились совсем маленькие дети. На шею им набрасывалась веревочная петля, и на этой веревке их водили из дома в дом по всей деревне. В каждом доме ребенку отсекали одну пальцевую фалангу. И все жители дома мазались кровью. Они также лизали отрубленную фалангу и натирали кровью котел для приготовления пищи. Затем жертву привязывали к столбу посреди деревни и умерщвляли постепенно, нанося несильные удары копьем. Кровь из каждой раны тщательно собирали в бамбуковые сосуды, и ею потом мазали себя все жители деревни. Внутренность принесенного в жертву ребенка, внутренности вынимались, а мясо снималось с костей, и всю плоть, поместив в корзину, выставляли на платформе посреди деревни, как подношение духам. Жители деревни, все измазанные жертвенной кровью, плясали вокруг платформы и рыдали одновременно. Затем корзина ее содержимое выбрасывалась в лес. Но очень возможно, что так сообщает путешественник, исследовательно очень возможно, что все поедалось на самом деле. Ну, даже если это и не так, то вы понимаете, что все эти манипуляции с кровью несчастных детей, обмазывание ее котлов, лизание и так далее, тоже на самом деле каннибализм, это тоже поедание человеческое. То есть жертва состоит из двух частей: человеческое жертвоприношение и поедание жертвенного. В чем же здесь смысл? Да, аналогичные вещи очень распространены. То есть, например, в Древней Греции, это Павсаний пишет, описание Эллады, мальчиков приносили в жертву, когда чума или какая-то тяжкая болезнь нападала на область Греции, Беотию. И вот там в Беотии были распространены тоже человеческие жертвоприношения. В Перу, когда погода была не по сезону и угрожала урожаю, приносили в жертву детей. В Бенине, Бенин это нынешнее, как это называется, это Дагомея в период французского владения, а сейчас будет современное название. Я старый человек, я помню еще, понимаете, колониальную систему. В Бенине в случае заливных дождей подданные просили правителя сделать джуджу, то есть принести человеческую жертву богу дождя. Брали девушку, над ней читали молитву, в рот ей вкладывали послание к богу, затем забивали насмерть дубиной. Тело привязывали к жертвенному столбу так, чтобы дождь мог видеть. Подобным образом приносилась и жертва солнечному божеству, когда от бездождя выгорали посевы. Один из путешественников видел повешенную на дереве юную девушку, тело которой склевывали хищные птицы. Местные жители объяснили путешественнику, что это подарок духу, подающему дождь. Путешественник, известный путешественник по Чукотке Врангель, сообщал, что в 1814 году чукчи, дабы прекратить мор среди людей и оленей, принесли в жертву духом уважаемого вождя. То есть, как вы видите, это широко распространенное обычай по всему миру. От Южной Америки до нашей Чукотки. Теперь давайте подумаем, почему он происходит. Это ведь вот не просто так, там люди кровожадные, злые дядьки, там, понимаете, тетки. Вот, нет, конечно. Это определенная духовная ошибка и очень глубокого свойства. Суть этой ошибки заключается в том, что другой человек может очистить и заместить тебя, исправить недостатки, порожденные тобой. Потому что, скажем, заливные дожди или наоборот жара, уничтожающая урожай и грозящая, как вы понимаете, смертью, потому что когда нет урожая, то нечего есть, голод, гибель. Вот все эти вещи во всем мире и культурные народы, и дикие народы считают не случайностью, а Божьей карой, действиями разгневанных божеств или духов. И вот, чтобы их умилостивить, надо, как считают, значит, себя, в общем, в пределе принести в жертву себя, отдать себя. То есть, коль ты по твоей вине, по вине народа, по вине племени совершаются какие-то ужасные вещи, то надо их искупить собой. Но собой никто искупать не хочет. Это тяжело. Во-первых, в пределе это гибель, иначе это просто подвиг. А на подвиг идти никто не хочет. Намного легче и проще заменить себя другим. Тем более, что это, в общем-то, довольно известная в религиозной практике форма так называемой заместительной жертвы. Мы же знаем, например, что в Ветхом Завете есть такая печь, как там, скажем, козел, да, очищения, когда все люди кладут руки на несчастного козла, потом его прогоняют в пустыню. Да? Вот, как бы все грехи людей уходят в пустыню. Рассуждают как? Козел все-таки это не человек. Понимаете, а человек-то, чтобы очистить чем грехи человека, лучше-то человека. Лучше человека. Где же взять такого человека? Вот если такой человек добровольно появится, отлично, как в этом индийском княжестве, ему многое дадут. Только что он согласился. Ну, мало ли какой-то, каждый свою жизнь ценит. И поэтому это насильственные жертвы, ставшие уже традицией, ставшие формой. Если сначала такие жертвы приносились в экстраординарных случаях, как, вот, скажем, на Чукотке в случае морового поветрия, да, то потом они становятся уже нормой. Чтобы чего-нибудь такого не произошло снова, как вот в том же Чандвине, вот в Бирме, уже каждый год накануне урожая в благодарность духам приносятся в жертву дети, а только чтобы ничего не вышло. Но и не плохого. Но смысл какой? Вместо того, чтобы приносить себя, приносим другого, а с жертвы этой, как и с любой жертвы, как когда приносят в жертву там быка, овна, неважно. Вы же знаете, что когда нам в том же Иудее, в любой стране приносили в жертву, животных, их потом вкушали. И даже специально, возьмите там, прочтите второзаконие, подробно описано, как, какие части должны есть священники, что должны давать жертвовать и так далее. То есть это вкушали. Смысл вкушения жертвы не потому, что все были и так очень голодны. Наоборот, смысл был в том, чтобы соединиться с жертвой, соответственно, с тем, кому приносилась жертва, то есть Бог. Здесь та же самая идея. Только вместо животного ставится человек как более подобная жертва. Потому что человек, он, с одной стороны, его жертву приносит сам человек, значит, соответственно, человек приносит человека, он как бы больше похож на жертву. А с другой стороны, практически у всех народов сохраняется память о том, что и объект жертвы, божество, имеет нечто сродное с человеком. Поэтому человек, он наиоптимальный мост между двумя мирами. И вы знаете, что вот, то есть вы этого еще не знаете, это рассказывал в другом месте, недавно читал об этом лекцию, но, например, в очень многих традициях высокой религиозности, где никаких жертвоприношений человеческих нет в помине, мысли о том, что мир создан жертвоприношением первого человека, мир стоит на жертве, существует, ну, в том числе и в христианстве. Возрождение человека произошло из-за добровольной жертвы Христа. Не было бы церкви, если бы Христос не принес себя в жертву добровольно. Праведник, еще добровольно принесший себя в жертву. Разве вы не знаете, что я мог бы призвать, у Отца Моего Небесного я мог бы призвать 12 легионов ангелов? Но как же тогда все бы было так, как должно быть, говорит Господь. И ведь мы соединяемся с воскресшей плотью Христа в Евхаристии, фактически совершая то, что так смутило, как вы помните, иудеев. В словах Христа, если боитесь, то если не будете есть плоти моей, пить крови моей, то не будете иметь части со мной. Вот он универсальный принцип жертвы. Он и здесь тоже присутствует. А в индуизме, в Ведах, 90-й гимн, 10-й мандалы Ригведы повествует о том, как мир был создан, сотворен добровольным жертвоприношением таинственного существа, которое именуется человек, Пуруша в санскрите. Пуруша сам себя принес в жертву. И таким образом был создан весь мир. То есть это какая-то очень глубокая и очень древняя идея. От соединения с этой жертвой живут люди. Но в чем ошибка вот этих народов? То, что первая ошибка в том, что они пытаются воспроизвести это священное действие не символически, а буквально. А в чем, почему буквально нельзя? Почему нельзя? Ну, конечно, у нас всех неприятно, это отвратительно, это гадко. Я знаю, когда я это читал, я понимал, что вы содрогаетесь от отвращения, но надо понять, что это все реальность, понимаете? Поэтому я их читал специально, чтобы вы поняли, что мир страшноват, на самом деле он не так прост. Вот. Но в чем тут внутренний порог? Почему быка приносить в жертву можно, а другого человека приносить в жертву нельзя? В чем отличие быка и человека? Отличие в том, что бык не является образом Божьим. Бык может быть субститутом человека, то есть подменой человека, но человеком он не является. Принося в жертву быка, вы символически приносите, вы замещаете себя, или там общину, да, козлом, вы замещаете себя животным. Но реально вы остаетесь людьми, образом Божьим, а животное остается животным. Только в символической сфере, в сфере символических уподоблений, оно превращается в человека и таким образом компенсирует собой, скажем, грехи человека. А когда мы приносим другого человека, то он же остается личностью, такой же, как и ты. А кто сказал, что одна личность лучше другой личности? Принося в жертву другого, ты его тем самым спасаешь. Потому что он страдалец. Но ты при этом просто-напросто убийца. Ты убиваешь другую личность ради себя. Такую же, как ты сам. Поэтому жертвоприношение животного возможно. Не христианской традиции. Да? Да и кое-где в христианской традиции есть жертвоприношение животных, например, в армянской церкви. Да? Вот. Ну, это, конечно, рудимент. Сами армяне верующие понимают, что это некоторый нонсенс, но даже говорят, мы не понимаем, почему это происходит. Но мы-то религиоведы знаем, почему это происходит. Вот, конечно, это просто воспоминания древних дохристианских традиций, но они не идут в полной контрадикции с христианством. Понимаете? То есть они не нужны вроде бы, но как такой вот пережиток, как наши блины там, это допустимо вполне. Вот приношение в жертву человека — это замещение себя другим, как будто бы другой хуже тебя, как будто бы ты можешь купить свое, скажем, очищение, свое бессмертие ценой страданий и гибели другого человека. На самом деле ты, конечно, ничего не купишь. Это чисто такой демонический ход. Но, как вы видите, это очень распространенная ошибка. Очень распространенная духовная ошибка. С ней связан и второй момент, более глубокий. Дело в том, что когда человек теистической религии, все равно здесь индуизм, или христианство, или ислам, в данном случае это даже не важно, совершает так или иначе жертвоприношение, в том числе христианскую бескровную жертву, цель ее, конечно же, соединение с объектом жертвы, то есть с Богом. Обратите внимание, что вот кульминационный момент Евхаристии, непосредственно уже перед причастием, поется «Отче наш», читается «Отче наш». Причем при этом священник говорит: «И дай нам именовать тебя небесного Бога, призывать тебя небесного Бога Отца и говорить». То есть, и дальше читается «Отче наш». То есть человек исповедует свое сынопство небесному Богу. Это же очень важно. Человек исповедует то, что он сын не только своих земных папы и мамы, но он сын Бога небесного. Хотя это не требуется по, значит, последованию богослужения, но многие люди в трепете в этот момент становятся на колени. Не надо делать. Но потому что это действительно потрясающее сознание того, что мы вот здесь маленькие люди, которые делаем, к сожалению, много больших гадостей друг другу, что мы осмеливаемся именовать своим отцом, то есть объявлять себя с детьми, небесного Бога Отца, Творца всячества, тем самым становясь братьями и сестрами Иисуса Христа. Это совершенно потрясающий момент. И потом в Евхаристии, когда мы соединяемся с естеством Господа, и через это восходим в полноту божественного бытия, и так же, как мы прославляем, что Господь вошел на небеса и воссел десную Отца, то и мы в нем, поскольку мы принимаем его в себя, восходим на небеса и пребываем в десную Отца, сыновьями которого мы являемся. В этом вот глубинный смысл Евхаристии. В чем оно? То есть это потрясающее в глубине священного действия. Даже трудно себе представить, что нам дано. Здесь же вместо себя, да, и что предшествует Евхаристии? Всегда Евхаристии предшествует глубокий внутренний анализ человека. Если он не ощущает, что он не соответствует этой высокой миссии, в каких-то явных вещах, конечно, не всегда не соответствует в какой-то степени, но если он ей не соответствует в каких-то явных глубоких вещах, он, естественно, идет к исповеди и кается, воссоединяется с церковью. Священник говорит: соедини его со святой твоей апостольской церковью. То есть грехи нас выбрасывают из тела Христова, мы возвращаемся в тело Христова, и тогда можем соединяться с Христом, и тогда становимся вновь детьми небесного Отца. Вот, понимаете, та же модель, но действует и в этих страшных человеческих жертвоприношениях. Но в ином модусе. То есть человек стремится не соединиться с Небесным Отцом. Этой задачи нигде он не говорит в этих традициях. Он стремится обрести качество Небесного Отца. И не те качества, которые мы мечтаем, то есть бессмертие, блаженство, вот это просто бытийность в совершенстве. А он мечтает обрести божественную власть. В первую очередь человеческое жертвоприношение дает, как считают сами люди, их совершающие, огромную власть человеку. Почему? Ну, потому что Бог имеет власть над миром. Бог имеет власть над духами. Вы помните, как Христу повинуются духи и трепещут. Тому, кому Христос дал власть быть учителями, апостолами, вы помните, что и им дается эта же власть над духами. Так вот, человек, который приносит жертву другого, он думает этим также обрести власть. Обрести власть над миром духов, потому что он таким образом через принесимую им жертву соединяется с божественным миром. Но это, конечно, псевдо-власть и псевдо-сила. Не случайно, что какие бы жертвы ни приносили людоеды, нигде они над христианами мистическим усилением. То есть это лишь уловка, духовная уловка, но очень распространенная. И вот, дорогие друзья, к сожалению, это вот уловка, эта мысль о том, что принося в жертву богоподобное существо, мы сами становимся богоподобными, это представление, оно не ограничивается, неписьменными народами. Так или иначе, оно проникает и в среду народов письменных, народов, даже имеющих монотеистическую религиозность. Разумеется, всегда как уклонение, но оно присутствует. Например, у многих меланезийских, у многих народов Океании и Индонезии, не мусульманской Индонезии, существует убеждение, что дворец правителя, вообще какое-то такое большое здание, дворец правителя, храм, можно построить только на человеческом жертвоприношении, который, то есть надо какого-то человека закопать, принести в жертву и закопать в основание постройки. Но мы... Это в Океании, вот в Меланезии, в Океании, в Индонезии. В Индонезии распространено это. Но это, к сожалению, распространено, если мы внимательно смотрим, по всему миру. Вот у меня был такой в свое время интерес собрать некоторый круг данных, но мы с удивлением видим, что на этом же принципе был воздвигнут, восстановлен, например, город Иерихон. Те, кто внимательно знают Ветхий Завет, знают, что на первенце твоем ты построишь врата Иерихона. Говорится в Ветхом Завете, что значит на первенце своем. Это очевидно, что надо принести в жертву первенца и построить на нем крепость Иерихон. В буддийском мире, в той же Бирме, в 18 веке крепость Теносирима строилась, как описывают путешественники, тоже в каждое основание башни крепостной клали осужденных преступников и на них возводились эти башни. Описывает ситуация, как в Германии в 15 веке в Нагате постоянно разрушавшуюся плотину для того, чтобы ее
она не разрушалась, нашли какого-то нищего, напоили его до пьяна и подложили в основание плотины, поставили плотину. Предание рассказывает о том, что замок Либенштейн в Германии построен, стал неприступным благодаря тому, что купили у матери ребенка и живьем замуровали в эту стену. И надо вам сказать, что когда всем вам известная крепость Изборск, недалеко от Псково-Печерского монастыря, когда ремонтировали эту крепость, реставрировали эту крепость в конце 19 века, то неожиданно в одной из башен обнаружили замурованный человеческий скелет. Совершенно очевидно, та же самая логика, та же самая мысль, чтобы крепость была неприступной, надо человеку... Причем ясно было видно, что замуровали живого человека. Ясно было видно, что это вот это распространенное представление. Безусловно, и псковские граждане, которые совершили эту вещь в Изборске, и немцы 15 века, безусловно, были христианами. И с точки зрения христианской это абсолютный абсурд, невозможно. Как это совмещалось в их сознании, мы не знаем. Но то, что вот эта традиция каким-то образом тянется до сегодняшнего практически дня, это, увы, печальный, но факт. А теперь, дорогие друзья, то есть, понимаете, человеческое жертвоприношение и людоедство, это вовсе не какие-то, не какая-то дурь, это извращенные практики духовного делания. Вот это надо совершенно ясно понять, что это извращенные практики религиозных традиций. Тогда, когда человек перестает восприниматься любой как бесценное божественное существо, но при этом его качества сохраняются как человека, он становится наиболее желанной жертвой. Наиболее желанной жертвой. Но в любом случае эта жертва, безусловно, губит в первую очередь того, кто ее приносит. И вот теперь мы с вами можем уже ответить на тот вопрос, который мы ставили с вами в начале, когда стали говорили о том, почему у неписьменных народов их религиозный мир, вот почему их религиозный мир неписьменных народов не позволил им создать цивилизацию. Вот теперь это становится для нас, по-моему, понятно. Во-первых, мы видим с вами, что в любой традиции, которая религиозная, которая ставит своей целью воссоединение с небесным Богом в той или иной форме, там разные религии по-разному, но воссоединение с небесным Богом для того, чтобы преодолеть некачественность этой жизни. В этих всех традициях всегда, дорогие друзья, предполагается, что человек работает над собой. Человек пытается сделать себя лучше, сделать себя более совершенным, иначе он не может подойти к совершенному. Когда человек желает уподобиться небесному Богу, он старается быть как можно более совершенным. Эта постоянная работа над собой имеет своим побочным эффектом создание всей человеческой цивилизации. Не ради того, чтобы решать какие-то земные задачи, создается цивилизация. Цивилизация создается как, я думаю, побочный продукт для решения высшей религиозной задачи человека. И сейчас мы будем с вами скоро об этом говорить. Но когда человек не видит этого божественного идеала, мы же видим, что Бог вынесен за скобки. Бога нет. Когда человек не видит этого абсолютного идеала, тогда он довольствуется таким, какой он есть. Тогда его цель это обеспечить наиболее благополучное существование себя, какой ты есть здесь на земле, любой ценой, которую ты сможешь реализовать. Отсюда и призвание духов, которые помогают тебе охотиться, помогают тебе выздоравливать от болезней. То есть ты используешь мир духа для того, чтобы здесь жить лучше. Отсюда отсутствие представлений о том, что ты после смерти идешь на суд. Ну какой там суд? По сравнению с кем судиться? Ведь Бог же вынесен за скобки. После смерти продолжение твоего земного существования в наиболее желаемом, улучшенном виде и все. И, наконец, поэтому и человеческие жертвоприношения, как возможность еще в большей степени обеспечить свою жизнь, гарантировать ее и ее благополучие, и сельскохозяйственные успехи, и все остальное. То есть человек, когда выносит Бога за скобки, он решает эти земные задачи ценой всего остального. Отсюда низкая нравственность, низкая мораль, и эта низкая мораль распространяется и на человеческие жертвоприношения. То есть ради тебя, ради своего племени, ради своей благополучной жизни я готов и другого человека приносить жертву себе. Вы знаете, что этот же, в общем-то, ужасный принцип, он, собственно говоря, до сих пор существует как один из принципов цивилизации нашей, к сожалению. И всегда приводит, в конечном счете, к остановке и гибели цивилизации, живущей этим принципом. В чем тут суть? Это решение своих задач за счет другого. Не самому совершенствовать себя, а решать их за счет другого. Все войны происходят из-за того, что ты хочешь в той или иной степени имущество другого. Его богатство, его землю, его пространство. Или желаешь обезопасить себя от другого, и поэтому начинаешь войну с ним. Поэтому при этом приносишь жертву своих граждан, его граждан, ради твоего блага. 20 век это показал очень хорошо. Все социальные революции решают эту же задачу. Ты приносишь в жертву другие социальные классы ради того, чтобы тот класс, которым ты себя отождествляешь, жил благополучно. Все расовые теории следуют этому же принципу. То есть в этом смысле мы все в какой-то степени, когда мы следуем вот этим представлениям, что мое в первую очередь, а другое во вторую очередь, и в другое есть средство для меня, мы все живем так же, как неписьменные народы. И вот, когда у человека исчезает, какой христианский принцип? И вообще религиозный принцип? Он противоположный? Он этот принцип «возлюби ближнего, как самого себя»? Это принцип, когда, помните, приходит Господь, да, когда придет Сын Человеческий, все святые ангелы с ним, тогда же он спросит не о том, как ты веровал, какие догмы ты исповедовал. Он спросит, вот я был в темнице, вы навестили меня, я был болен, вы помогли мне, я бы голодал, вы накормили меня. То есть речь идет о другом, помощи другому. Не то, что я был, чтобы мне все давали, а чтобы человек каждый другому давал, другому помогал. Вот это противоположность, собственно говоря, тот настоящий религиозный принцип, принцип жертвы, самопожертвования, отдачи себя. Так вот, когда этого не происходит, когда люди ищут для себя, а не для другого, происходит что? Человек перестает совершенствоваться. Он перестает стремиться к идеалу. Он доволен таким, каким он есть, и пытается взять у других то, чтобы еще лучше обеспечить свою эту жизнь. Он не себя совершенствует, а он себя обеспечивает. Принципиально разные вещи. И тогда развитие цивилизации останавливается. Как только общество начинает жить для себя, а не для Бога, так бывает с каждым, кто живет для себя, а не в Бога богатеет. Да? Когда общество начинает жить для себя, оно теряет перспективу развития, теряет перспективу совершенства, оно останавливается. И как только оно останавливается, естественно, цивилизационный прогресс прекращается. Когда мы обращаемся к, скажем, племенам, народам огненной земли или австралийским аборигенам, мы видим народы, остановившиеся еще в палеолите, не сделавших шага к неолиту. Шаг к неолиту, как вы помните, был нелегкий, тяжелый. Не все народы его сделали. И вот они так и остановились. Те народы, как очень многие неписанные народы, остались в неолите. То есть они знают земледелие и животноводство, но не знают письменности и государства. Этот переход к письменности и государству был труден, нелегок. Он требовал большой внутренней жертвы. И не все пошли этим путем. Но те, кто пошли путем удовольства тем, что они имеют сейчас, они остановились в своем развитии. Более того, мы имеем дело с еще интересными и печальными вещами другого рода. Мы имеем дело часто со вторичными остановками. То есть, когда общество достигает какого-то уровня, уже будучи религиозным обществом, монотеистическим обществом, все, и в какой-то момент оно останавливается в развитии и вновь деградирует. Но мы, слава Богу, имеем дело и с противоположным примером. В конце концов, если проследить, например, историю нашего сообщества, то, судя по тому, что тексты, известные нам сейчас как Веды, они были сформированы еще вот, на пространстве первоначальной жизни индоевропейцев, в то время, когда циркулировали Веды, существовали Веды, у наших прапрапрапредков было монотеистическое сознание. И нам нечем это удивляться. Мы знаем, что, скорее всего, и у древних доисторических людей, у тех же неандертальцев, было тоже сознание с представлением о едином Боге. Вот. Потом мы обретаем наших предков уже в период язычества с многобожием, с человеческими жертвоприношениями и без всякого государства, и без всякой письменности. Но как только Русь принимает христианство в X веке, в конце X века от Византии, тут же появляется и государственность, и письменность, и архитектура, и культура, и мы знаем, что XI-XII века – это прекрасные века в области искусства, скажем, и Руси. И какая-нибудь «Повесть временных лет», «Житие Бориса и Глеба» – это великолепное произведение русской литературы, а иконопись Руси этого домонгольского периода тоже прекрасна и в некотором роде не произведена. То есть очень быстро происходит подъем. В течение буквально нескольких поколений. И Русь тут совершенно не исключение. В конце концов, тогда же произошло ведь и христианизация Скандинавии, и то же самое все. Тогда же произошла, ну не тогда же, немножко раньше произошла исламизация Аравии, и то же самое все. Доисламская Аравия – это мир абсолютно дикий. Арабы Аравии были просто погонщиками, проводниками караванов, ни на что другое они не годились. И как только они приняли монотеистическую религию, буквально в течение одного столетия они завоевали полмира. Они создали величайшую, совершенно своеобразную цивилизацию. Потому что цивилизация ислама, она очень своеобразна. Она же не повторяет ни византийскую, ни какую-либо другую. Они адаптировали и античную философию, и так далее, и так далее. То есть, как только... То же самое можно сказать скажем, индонизации Индонезии в конце первого тысячелетия до Рождества Христова. То есть это большое, это всюду так. Речь идет о том, что народы, неписьменные и письменные, не отделены друг от друга стеной. Это очень нам надо ясно понять. Мы не можем сказать презрительно, вот они дикари, а мы там развитые цивилизованные европейцы. Мы можем стать очень просто дикарями. вынеси Бога за скобки и перестав алкать совершенства. Если мы станем самодовольно рассматривать наше бытие как достаточное, нашу духовную жизнь как свершившийся факт, если мы не будем стремиться к лучшему, не будем действовать по принципу «я вам покажу путь еще превосходнейший, ищите больше, я вам покажу путь еще превосходнейший», как говорит апостол Павел. Если мы не будем искать тех превосходнейших путей, то мы очень быстро остановимся в развитии и сами станем дикарями. И в то же время любое дикарское сообщество, которым и было и русское сообщество до X века, которым было литовское сообщество до XIV века, филиппинское до XVIII века, если оно обратится к монотеистической религии, искренне, по-настоящему, неформально, как сейчас обращаются, скажем, к исламу десятки миллионов жителей Черной Африки от своих первобытных религий. Сейчас же происходит тотальная исламизация Африки. Вы же это знаете. Христианство вытесняется. Тотальная исламизация Африки. Вот. И, конечно, прекращаются и человеческие жертвоприношения, и все эти безобразия тут же. И африканцы становятся очень истовым верующим, монотеистом. Так вот, как только это происходит, начинается цивилизационный подъем. Начинает складываться цивилизация. И я бы хотел свою эту лекцию закончить мыслями одного из очень глубоких мыслителей начала 19 века, французского графа Жозеф де Местера, который в своих петербургских вечерах писал, а он был посланником Савойского короля в Петербурге: если род человеческий изначально обладал знанием, а мы же думаем, что обладал, да, то дикарь не может быть ничем иным, кроме как ветвью, оторвавшейся от древа общества. Нет сомнения в самом факте порчи и в ее причине, каковой может быть лишь преступление. Вождь народа искажает в себе моральное начало преступления. Пастырь народа передает проклятие потомству. А поскольку всякая постоянная сила по природе своей действует все быстрее, то эта порча, все более отягощающая потомков, превращает их в конце концов в то, что мы называем дикарями. А то, что Руссо и ему подобное, вы помните, Руссо, теория Руссо о совершенном дикаре, о счастливом первобытном человеке, а то, что Руссо и ему подобное именуют естественным состоянием, есть уже последняя степень отупения и скотства. Подумайте о том, что мы с нашим разумом и нравственностью, с нашими науками и искусствами по отношению к первоначальному человеку совершенно то же, что дикарь по отношению к нам. Общество так же древнее, как и сам человек, а дикарь не является и не может являться ничем иным, кроме как человеком выродившимся и наказанным. Вот это мнение христианского мыслителя начала 19 века, очень образованного человека. И я, помните, вначале он читал слова Тойнбе, который в 20 веке сказал примерно то же самое, но, может быть, без религиозно-нравственных там акцентов. Итак, дорогие друзья, вы видите теперь причины, вот почему народы некоторые создали цивилизацию, а другие не создали цивилизацию. Вы видите ту тайну, которая привела к тому, что есть народ цивилизованный и нет. Понимаете, что выбор – это всегда свободный выбор людей, и отдельного человека, и общества в целом. Но чтобы как бы закрепить пройденный путь, мы с вами еще познакомимся с практикой. С практикой неписьменных народов, посвятив несколько лекций шаманизму. Тогда вы увидите, дорогие друзья, вот этот мир не извне, а изнутри. Вы увидите то, как вот духовные силы, эти демонические силы, держат человека и мешают ему освободиться, если он ориентируется не на себя, не на, вернее, не на Бога, а на себя. Поэтому ближайшие наши с вами лекции после сегодняшней будут посвящены шаманизму. Спасибо. Ну, когда давайте помоем.
Ну, становитесь по истину, вложитесь в Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Богослова рожшую, сущую Богородицу тя величаем.
Какие вопросы? Да.
Первое, что вот в основании Христового храма кладут мощь мучений, то есть это будет
Конечно. Конечно, но только они сами, они добровольно себя